Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. Я нахожусь в Южной Флориде, as you know. А вот это Зорик. Привет, Зорик.
Добрый день. Доброе утро.
Зорик – путешественник. Я думаю, что многие слушатели моего подкаста уже знают. Во-первых, я хочу передать привет Зорика маме, которую зовут Майя, которая тоже любит Зорика. Сюрприз, сюрприз.
Но она Яшу тоже любит, да?
Да. У нас уже потихоньку с тобой уже набирается что-то типа плейлиста. Уже сегодня четвертый визит.
Да.
Ты был у меня чуть больше 3 месяца назад. Я понимаю, что там какое-то количество стран посетил за это время.
Обманываешь, не 130, 122.
Ну, я еще не обманываю. Это заготовка.
А, понятно.
Еще ее никто не видел. Ты не меня, нет. Не позорь, не позорь.
Сбросил.
Да, значит, у Зорика есть свой... Фейсбук, и не только Фейсбук, у него есть, видите, вот картиночка. Зорик вообще фотоаппарат, он же телефон не выпускает из рук. Вот сегодня утром он сходил в этот новый Netcos Market, и уже все, репортаж на лице.
Все есть.
Уже пельменчики и все остальное. Хочешь, я включу сразу, чтобы люди видели?
Давай.
Это ты?
Это я.
А это Netcos.
Это новый Netcos Филадельфия. Это во Флориде, но у нас в Филадельфии их 2. И, конечно, это удобно.
Ну, конечно, это удобно.
Люблю конкуренцию.
Как ты думаешь, выйдут из бизнеса маленькие русские магазины?
Не знаю насчет конкуренция будет. Я не хочу, чтобы кто-то выходил из бизнеса. Я люблю конкуренцию везде. И вообще, вот, например, travel. Я путешествую дешево, сердито, красиво, и меня постоянно спрашивают, он говорит, как ты это умудряешься делать? Если бы не было конкуренции, невозможно было летать. То есть я почти никогда не летаю на Spirit или на Frontier.
Почему?
Но без них, ну зачем, когда я могу в бизнес-классе лететь в American Airlines бесплатно?
Бизнес, да, но если ты летишь не в бизнес-классе, у них есть впереди сиденья большие, широкие, по две штуки, и там будете...
Обожди, ну давайте объясню. За это во Frontier и в Spirit нужно платить. У меня самый высокий статус, почти самый высокий статус в American Airlines, который дает мне бесплатные апгрейды. Бесплатные, мне ничего не стоят. Чемоданы, я никогда за них ничего не плачу. Но смысл, из чего разговор начался? Без этих маленьких или таких, которых не очень их любят авиакомпании, цены были бы на 30-40% дороже.
Кстати, знаешь ли ты, что встругнула компания Frontier?
Они, можно купить annual pass.
Да, значит, для тех, кто еще не знает. Во-первых, это небольшая компания, пытаются дать тебе дешевую начальную цену, а потом тебя чаржируют за все, что угодно, вплоть, я не знаю, за чего. Но они сказали, что $299 ты можешь купить, знаете, как есть all you can eat, все, что можешь съесть, тут будет all you can fly. Но я не верю в это. Во-первых, наверняка это 299 плюс ты должен будешь платить таксы, налоги.
Ну, какие-то там, я не разбирался в этом. Любой продукт, который приходит на travel market, позволяет людям путешествовать. Кто-то бы, например, не поехал. Сейчас они поедут. На самом деле, смотри, есть вот у нас Frontier и Spirit, там еще Allegiant есть и все такое. А в Европе есть Ryanair, EasyJet, Wizz и все это такое. Так без них поменялся бы абсолютно рынок. Я уже не говорю, у тебя много ребят с Израиля смотрят, так они живут на этом. И даже, кстати, сейчас, когда очень много рейсов в Израиль cancel, вот эти вот какие-то, кажется, кто-то из них остается летать, и это позволяет людям вылететь из Израиля, а потом там лететь куда дальше в места. Я сейчас был в Греции только что, самолет, но я прилетел туда через Милан. JFK Милан был забит ребятами, которые летели в Израиль.
Вот уже пошел первый вопрос к тебе. Макс Юэй спрашивает. Привет, не успеваю на стрим, спросите, пожалуйста, Зорика про самые экстремальные локации, где он был. Куба, Сомали, Северная Корея, Венесуэла.
Макс не был ни в одной. Это страны, которые у меня на списке. Когда-то я хочу в них попасть. У меня есть очень интересный друг. Я его недавно совершенно обнаружил на American Airlines группе. Оказалось, что он, во-первых, мой сосед. Фамилия у него такая крутая, Лангра, все такое. Думаю, француз какой-то. Литовский еврей 3-го поколения. Он был во всех странах. Он был во всех.
200 стран?
195. плюс какие-то территории. Он сейчас привез girlfriend из Казахстана, они мои соседи, я там, к ним часто хожу. Они меня, кстати, про нетку спросили. Он говорит, слушай, куда ее повезти, где она может купить местную еду? Вот у нас в Филадельфии есть неткос, это переплетается. Так вот, он был везде, он был в Северной Корее два раза. Он еврей, он был на хаджи.
На хаджи у
арабов. Он был в Мекке, вот на хаджи. То есть...
Это паломничество.
Это паломничество, но
которое, в принципе, не каждый араб может сделать.
Это раз. Во-вторых, если ты не мусульманин, нельзя. Это но-но. Но неважно. Но у него такой вот этот веб, буквально, это паутина знакомых по всему миру. У него в Северной Корее, он в Северной Корее был. Сейчас в Северную Корею россияне едут, там же они увеличивают количество туристов оттуда. У меня знакомая одна, она в Германии живет с русским паспортом, недавно выставляла фотографии. Она, кстати, она и в Судане была, и все такое. Нам вопрос, который задали, какие самые экстремальные... я очень хочу Венесуэлу. Я люблю... Одна из моих вещей, которых я собираю, я люблю большие водопады. В Венесуэле есть Angels Fall, кажется. Очень красивый водопад, один из самых красивых мест мира. Туда тяжело, американцам нужна виза. Европейцам, кстати, не нужна. У меня ребята, которые там ездят, я же еще собираю Hard Rock Cafe. В Каракасе есть Hard Rock Cafe. У меня на самом деле в сентябре... Мы готовимся с друзьями, у меня будет такое экстремальное путешествие. Я купил RV, дом на колесиках, и мы хотим проехать из Fairfax, Аляска, до Ушуалу, Аргентина. То есть это называется Pan American Road, самая длинная дорога в мире.
Какая длина?
Я думаю, что где-то 10 тысяч километров. Я не помню, плюс-минус, это есть группа на Фейсбуке, называется Pan American Travel, в основном там немцы. А пока мы стыкуем одну вещь, оказывается, в Панаме есть место, где нельзя переехать, нужно брать паром, а не все паромы берут, у меня большой RV на 5 человек, вот это вот стыкуемся. Так вот, мы хотим заехать в Венесуэлу. Это сложно, но есть какая-то компания, которая там разруливает. Это тебе и в Колумбии, и в Венесуэле тебе нужно взять человека с протекшн, чтобы тебя там с автоматом где-то защищал. Но мы хотим. Так вот, на вопросы, какие у меня были экстремальные, я очень часто езжу один. Беру машину, еду. Вот у меня, кстати, я вот с этим моим другом, первый раз мы как раз поехали, два путешествия, которые не то что экстремальные, но были очень интересные. Я взял машину, мы вместе с ним поехали прилетели в Джоханнесбург, в Южную Африку, и поехали в Лесото, и оттуда с горного хребта спустились обратно в Южную Африку, разделились в Джоханнесбург, я поехал в Кругер Национальный парк, а он поехал, кажется, на какие-то острова. Южная Африка поразила. Не буду говорить там про политические настроения, там, что и как и почему, но страна сумасшедшая. Кейптаун, наверное, один из самых красивых городов, которых я...
Серьезно?
Когда я в восторге. И, кстати, там я сам со Львова, но я 10 лет прожил в Прибалтике, в Риге, учился в Риге. И очень интересная история прибалтийских евреев в Южной Африке. Их там было очень много, это был центр. Часто, когда я куда-то приезжаю, пытаюсь пойти в какую-то синагогу, потому что история евреев и где они жили просто колоссальная. Кстати, вот ты сказал про Индию. Угу. В Калькутте 4 синагоги. И там есть Алеппо синагога, Дамаск синагога. Сейчас это охраняемая Индией, ну, государством, архитектурные предметы, и мусульмане их охраняют. Ну, вообще, эта история очень интересна. Мне там рассказали историю как раз евреев из Алеппо. Сейчас вот Сирия, все, что происходит, сумасшедшее. Я вот только приехал, я был в Греции. История в Салониках, еврейская история тоже там поразительная. Так вот это меня потрясло. И Одно путешествие, Новая Зеландия. В Новой Зеландии был полтора года тому назад, был только на Северном острове. В мае возвращаюсь, может быть, наберу группу, там 3-4 человека, возьмем машину. Мы хотим сейчас и Южную, и Северную остров Новой Зеландии. Новая Зеландия, природа поражает. Я не знаю, хотел бы, там жить.
Мы вчера вечером это обсуждали, что скукотень.
А?
Скукотень там, скучно.
У меня родственники переехали туда, которые приехали из Житомира, из Израиля и в конце концов оказались там. Они пожили, пожилые остались там. То есть у них хорошая там медицина, все такое. Молодые переехали в Аделаиду в Австралию. Если ты имеешь документы новозеландские, ты можешь работать и в Австралии, и в Новой Зеландии, и молодежи скучно. Все. Это то же самое, это гавайский этот феномен. Я когда-то на военных работал и часто был на Гавайях. И с ребятами говорю, которые там на пенсию ушли после Navy, и говорю, ну как, у тебя здесь рай? Он говорит, ты знаешь, рай через 6 месяцев начинается просто скукота. Это вот это...
Тоска.
Да.
Скажи мне, ты сказал одну фразу, я хочу за нее зацепиться и немножко эту темку раскрыть. Ты сказал, я в основном путешествую один.
Да.
Вопрос, который у меня есть, и который люди в основном путешествуют не одни, но с кем вообще путешествовать? Как ты относишься к тому, если там Вася Пупкин говорит, Зорик, куда ты едешь? Туда-то. Я поеду с тобой.
Окей, вот я только что с ребят... У меня... я в основном. У меня есть друзья. Один, вот, например, вот из Лос-Анджелеса, второй из Филадельфии. И они иногда... То есть, я часто печатаю, там, то есть у меня планы на 9 месяцев вперед.
Да, и ты и на Facebook все выкладываешь.
Я выставляю на Facebook, и меня там, Иосиф, Зорик, ты едешь в Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Таиланд, если не будет обременения, можно я с тобой? Я говорю, ладно, давай купили билеты, все, едем. Потом Лад из Лос-Анджелеса, он говорит, ребята, я к вам присоединюсь. Вот мы сейчас были втроем. Мы сделали эту поездку, Камбоджа и Лаос потрясли. В Таиланде я был до этого, в Вьетнам я чуть-чуть затронул, наверное, и там был период дождей, было так.
Ты отвлекаешься.
Я езжу с друзьями.
Давай так. Более конкретно скажу. В каком случае, если тебе кто-то, Вася Пупкин, пишет, я поеду с тобой, хочу поехать с тобой, ты ему откажешь?
Смотри, ну вот этих ребят я знаю. У меня очень такой агрессивный темп передвижений. Не все меня могут выдержать.
Например?
Ну, например, вот меня Алик постоянно критикует. Он говорит, слушай, ты приехал как галопом по Европам. Что можно сделать в Японии, в Токио за 2 дня? У меня на самом деле Токио было, вот я был 2 месяца назад. Я проездом ехал на Бали и был в Токио 2 дня туда и 2 дня назад. Но я, правда, попал на концерт Гребенщикова.
Ну, понятно. Это... Что еще в Токио делать?
В Токио есть что делать. Для меня, ну как, во-первых, номер один. Еврею хорошо в дороге. Это про меня. Сам процесс путешествий очень нравится. Процесс покупки билетов и все такое, я не думаю, ну есть, наверное,
ты уходишь,
20. Да я тебе расскажу полностью, обожди, это я иду к этому. Я иногда... Просто есть возможность купить очень хорошо билет. Я летаю в бизнес-классе почти всегда, и меня не пугает там 13, 14, 16 часов перелет.
Ну, естественно, в Новую Зеландию. Бизнес-классе можно.
В бизнес-классе можно. Я сплю, как после советской армии, я могу спать где угодно, как угодно, даже стоя. И я, во-первых, человек мне говорит, вот ты едешь в Среднюю Азию, мы были в Узбекистане. Возьмешь меня? Я говорю, так, во-первых, мы приезжаем туда, и у нас фактически Бухара 1.5, Самарканд 1.5, Ташкент 1 день. Тебя это устраивает? Все. Если человек устраивает, нормально. И он, я очень много хожу, когда я куда-то приезжаю. К сожалению, одна из проблем, когда ты везде имеешь статус и все это такое, я как-то подкалывал, рассказал недавно стюардессе, она очень смеялась. Ты встаешь в гостинице, у тебя статус, у тебя бесплатный завтрак. Ты берешь шаттл, тебя везет в аэропорт, ты приезжаешь в аэропорт, там у тебя лаунж.
А у Васи Пупкина нет?
Ну, у тебя вот есть, кстати.
Нет, я говорю, у Васи Пупкина, который хочет с тобой поехать, нет бесплатного завтрака.
Я вот с Йосей, мы вместе едем, и в одной комнате у нас две кровати, завтрак на двух человек, без проблем. Это не про это, я про другое. Ты приезжаешь в аэропорт, у тебя лаунж, у тебя второй завтрак.
А у него нет?
Нет, у него я могу. Ты по этой карточке можешь с женой зайти. У вас два завтрака, даже три. Заходишь, опять завтракаешь. Садишься в бизнес-класс самолета. Летишь. У тебя третий завтрак. Как можно поправиться на этих трех завтраках? Я в последнее время перестал есть. Если у меня перелеты меньше, чем 8 часов, то я не ем в самолете.
Еще раз затронем вот такую тему. Вася, ты сказал Вася Пупкину, хорошо, вы едем со мной, но у Васи Пупкина нет ни статуса, ничего, и он не может купить себе билет в бизнес-класс?
Может.
Это дорого.
Нет, во-первых, так, если вот мы ехали недавно со своим знакомым, у меня был бизнес-класс, он говорит: Гош, я хочу к тебе присоединиться, я ему нашел премиум экономи в Сингапур, мы прилетели в Сингапур, нас, кстати, Vietnam Airlines нас кинула, мы переночевали в Сингапуре, причем я приехал, я был много раз в Сингапуре, все такое, у нас гостиница прямо в аэропорту. Он говорит, я никогда не был. И вот, потом возможности, он говорит, ты иди спать, взял Uber, поехал в центр, покрутился, я спал и все такое. То есть, во-первых, так, нужна, это знаешь, как космонавтов проверяют на совместимость.
Chemistry.
Безусловно. Есть люди, с которыми я когда-то ездил, они хорошие, нормальные, я с ними не езжу, немножко у нас разный интерес.
То есть они хотят по музеям, а тебе музей до фонаря, например?
Как раз наоборот обычно.
Ну, не важно.
Да, как-то так.
Так, вопросы, которые идут дальше. От чего у Зорика нет, если у него все есть?
Что значит все есть? У человека не может быть все есть. У меня всего 122 страны, так что у меня... А что он потерял на хаджи? А ему было интересно. Скажу честно, меня мама когда-то называла мальчик наоборот. Она говорит, все, что мне нельзя было, я хотел. Если у меня был, я был в Саудовской Аравии на самом деле. Я был в Медине. И когда касается фонит, пожалуйста, переставьте. Окей.
А как это сделать? На левую грудь. Давай я тебе повешу. Чуть ниже просто.
Окей.
Да, вот сюда.
Так, я думаю, что будет лучше, извините. Да. Я был в Саудовской Аравии в восторге. Кстати, одна из стран, которая меня действительно потрясла, во время чемпионата мира по футболу в Катаре, у нас было 4 дня свободных, я с сыном прилетел из Катара в Медину, взяли машину и поехали в Аулла. Аулла – это Петра на стероидах. Это было настолько потрясающе.
Ты уже скажешь, что Петра – это Иордания.
Ну, Петра – это Иордания, это одно из чудес света. Кстати, в этом году, у меня не хватило, есть 7 чудес света. Там же есть новые, старые, натуральные, ненатуральные. Так вот, я прошелся по 6 из 7. А вот я только что приехал, я был в Метеоре в Греции. Они говорят, это 8-е чудо света, а в списках его нету. Значит, я в этом году был в... Начал в январе, я был в Тадж-Махале, приехал в Индию. После этого я был на пирамидах в Египте, после Мальдив заехал в этот, на пирамиды. После этого я был в Китае на Великой Китайской стене. После этого я был в Риме на два раза, на Колизее. После этого я был в Бразилии на Christ the Redeemer. После этого я был в Чечнице, в Мексике, на пирамидах. И осталось Мачу-Пичу.
Перу.
Перу. Обожди, я все рассказал? Кажется, что-то пропустил? Ну, вот так вот. Так получилось. Мачу-Пичу пытаемся засунуть в этот маршрут, когда будем на машине ездить.
IT-мен спрашивает, а что посоветуете в Риме глянуть на 2 дня?
Ой, хороший вопрос. Ну, Рим... Кастелло де Анджелес очень интересно, если попадете вовнутрь. Ну, в Риме столько всего. Я даже вам по-другому расскажу.
Фонтан де Треви.
Ну, Треви, откройте Google, он вам все скажет. У меня есть альтернатива Рима. У меня есть город, который, если вам нравится искусство, если вам нравятся храмы, то Мальта потрясающая. И на Мальте вы попадете во все эти места, потому что Мальта не переполнена туристами. Проблема в Риме такая. Когда летом туда едут, а люди отпуска и все такое, там очень жарко, и там очереди сумасшедшие. У меня, кстати, я собираю хард-рок кафе, всякие там стаканчики. И нас где-то 6 тысяч коллекторов по всему миру, и достаточно такая интересная компания. Меня там всегда мои сыновья подкалывали, но у меня есть друзья вот именно в этой теме хард-рок кафе по всему миру. Мне когда-то в 6 утра сделали private поход в Ватикан. Я был в 6 утра в Ватикане, в пустом, фотографии делал, вообще никого нету, это очень интересно. Ну, про Рим можно говорить долго, но я вам вот только что рассказал.
Давай вот что вопрос. Это правда, что в Южной Африке белые люди вынуждены жить в резервациях?
И да, и нет. Значит, у меня появился интересный друг. Совершенно случайно познакомился с рейнджером Кругер National Park, черный, рожденный в Саф-Африке и все это такое. Если опасность там криминала или еще чего-то в Южной Африке однозначно есть. Он говорит так. Местные люди, которые рождены в Южной Африке, у них есть работа, они достаточно обеспечены. То есть они как богатая часть африканского населения. Но там есть люди, которые переходят границу из соседних стран, которые бедные, и которые могут пойти на какую-то криминальную акцию и все такое. Я этого не почувствовал, но я стоял в нормальных гостиницах, парковал машину в правильных местах и все такое. В Кейптауне я этого не почувствовал вообще. Полиция везде. Кейптаун, он меня просто поразил. Во-первых, я очень люблю историю. Я очень люблю историю, и в Кейптауне есть национальный парк. И еще я собираю восходы солнца. Если я приезжаю куда-то, у меня есть возможность попасть на восход солнца, даже если нужно встать в 3 утра, я на него еду. В Кейптауне есть национальный парк, который южнее самого Кейптауна. И фактически это мыс Доброй Надежды. На самом деле, для меня был сюрприз. Первые приехали туда португальцы. Там стоит монумент португальский. Но там очень интересное место. Это место, где люди фактически стали людьми. И там обезьяны научились разбивать моллюсков, чтобы из них вытаскивать мясо. И там они стали... Во-первых, там...
Вот так обезьяна стала человеком?
Буквально. Ну, почти. То есть там один из самых старых... есть три места. Южная Африка, Марокко и, кажется, Судан. Вот в трех местах, где найдены самые старые кости человеческие. В Южной Африке они однозначно самые старые. Там есть пещера, где нашли. Вот в этом национальном парке есть как раз, я могу поставить потом ссылку, есть место, где показано это все. Но там, во-первых, там пещеры натуральные. И эти обезьяны там жили. Номер один. Номер два, когда отлив воды, они брали моллюсков и вытаскивали из них протеин. Научились разбивать и все такое. Это там подтолкнуло эволюционный процесс. Это было 300 тысяч лет тому назад. То есть это, наверное, уже миллионы лет тому назад. Но люди там жили 300 тысяч лет тому назад. И это ладно. Красивая, интересная история. Я иду с фотографиями, делаю фотографии, гуляю там. И мимо меня пробегает, наверное, 100 обезьян. С детьми, с бебичками, со всеми такое, не обращая на меня внимания, и опускаются к воде, занимаются этим. Потом я иду, причем я один. Я даже немножко испугался. Ой, какой я там серьезно испугался. Потом мимо меня проходит семья страусов. Причем этот страус – это человек, это огромное животное. Но самое интересное, там есть маяк. Вот именно это мы с доброй надеждой в самом конце маяк, откуда самый красивый вид на восход солнца над Кейптауном. Я приехал в 3 утра я выехал, приехал туда в 4:15, открыли они, кажется, там 5 часов, и когда они пропустили, я иду бегом, пытаюсь успеть на этот восход солнца, я подхожу и запарковал машину, и вот 400 метров ты поднимаешься, и там стоит уже этот маяк, красивый вид и все такое. И буквально я выхожу из-за поворота, на меня стоит, смотрит Акс с огромным, это як, наверное, с огромным...
Буйвол.
Ну, это не буйвол, буйвол это два, а у этого один рог.
И единорог.
Единорог. Ну, короче, он на меня буквально... Там туалет был, я за него спрятался. Если бы... для меня это был полный сюрприз, и для него это был полный сюрприз. У меня есть фотография.
Микрофон поправь.
У меня была есть фотография, это как я на него вышел, и я все-таки дошел до туда.
Оставь, давай, говори.
Дошел до туда, и... Очень красивый вид, там приехали потом пара муж и жена французы, они мне помогли фотографии сделать, очень красиво, но там это экстремальное, из экстремальных вещей, вот это вот у меня в национальный парк было тоже очень, очень интересно. А второе, далеко там, это уже надо 3 часа езды от Кейптауна, там есть место, где соединяются... Индийский океан и Атлантический океан. И на самом деле там стоит просто плак и все это такое. Я ехал, а в это время Украина играла в футбол на евро с кем-то. И проигрывали все такое. Я приехал, я хочу посмотреть игру. А там один бар. Один бар, и сидят эти местные буры, все белые. И там же суперспорт, крикет. Для них крикет это, и там какой-то крикет идет, и все такое. Я захожу, один телевизор. И я вот так буквально, там они с собаками. Очень интересные люди, кстати. Это смесь французов, немцев, англичан, буры. И я чуть ли не расплакался. Я говорю, я хочу посмотреть это. Они переключили для меня на час телевизор. Украина выиграла этот матч. А я там кричал, я там всех собак испугал и все такое. Но у меня там сейчас такие друзья, они говорят, ты you genuine. Было очень интересно.
Давай заодно привет с Украины, я просто прочту, это тебя хвалят.
Да.
Віктор пише, я просто захоплююсь складом розуму та думок Зоріка. Тревел – це не просто про красивого і вкусного, це про її історії, також літописні, а якісь прості людські. А головне – enjoy it life, просто браво. Тебе браво.
Віктор, дуже дякую. У мене є план, я извиняюсь за мову, но у мене день рождения в марті. І я купив білети в Кишинев, і я сам со Львова, у мене, якщо все буде добре, попытаюсь на 2-3 дня приехать в то место, где я родился. Обожаю мой Львов.
Виктор спрашивает, что скажете на рахунок неповторных, not usual, туристских спотов у Португалии и Испании? Дякую.
Обожаю. Очень часто в Испании бываю. У меня друзья донецкие в Марбее. Я в Испании бываю 4 раза в году. Я заранее покупаю один из самых дешевых билетов в бизнес-классе, который можно на поинты взять, это Нью-Йорк-Мадрид. Я приезжаю в Мадрид, беру машину и просто езжу по Испании. И на север, то есть в Испании Сан-Кристобаль, север, не юг, обалденное место. Это страна басков, очень интересно. Зарагоса есть город, там кафедрал такой, ну, наверное, в Риме только такое есть. Очень красиво и атмосферно все такое. В свое время, что я сделал, я проехал от границы с Францией вдоль Средиземного моря до Гибралтара, до Португалии. Валенсия, Севил, Ронда, Малага, все это...
Барселона там?
Ты знаешь, что я не... На самом деле, Барселона красиво, Заграда фамилия, искусство, но она заезжена. Ну, очень много туристов. Я не люблю, когда очень много туристов. Толпу, если толпа... поэтому, кстати, везде китайские туристы. У меня когда-то была поездка в Бразилию во время ковида. Мы приехали, Копакабана-бич был закрыт. Но у меня есть фотография, я стою с сыном наверху, с Джизусом. Я, Лёва и Джизус. Больше никого. Три еврея собрались. Ну, как-то так. Так, раз. Португалия... серьезно ездил в этом году в феврале, очень понравилось. Ну, Порто, причем Порто понравилось больше, чем Лиссабон, хотя Лиссабон потрясающий. Реально, если вы возьмете машину и отъедете от океана, то там совершенно другая Португалия, там очень интересная природа.
Как часто ты берешь гидов?
Я, во-первых, так, я подписался в одну группу, русскоязычные гиды по всему миру.
В Фейсбуке.
В Фейсбуке. И они есть везде. Сейчас я нашел одну группу очень интересную. Я их только начал пробовать. Они делают бесплатные аудиогайды. Ты едешь куда-то? Вот он меня зацепил, причем начальник группы зацепил меня сам. Он говорит, слушай, это ты в течение этого года. Я в этом году буду... В 40 странах. Вот у меня последний Оман, это страна номер 40 за один год.
А всего у тебя 123?
122. Вот это будет 123, а их 195. Кстати, на вопрос, самое тяжелое, ну, может быть, там, Северная Корея попасть, Африка. Африка тяжелое место побывать во всех странах. Коррупция, безопасность, безусловно. Мы, когда были в Лесото, мы с моим другом встретили парня, немца, который из Франкфурта на мотоцикле приехал в Южную Африку. И он там айтишник и все такое. Так он рассказывал, что в течение 1 километра 4 инстанции брали у него взятки. Ну, вот такое вот.
Ты приехал сюда из Греции, да?
Я приехал сюда из Милана через Грецию, Цюрих, ну это пролетом, Милан и это. Я был
Но ты был в Греции, сколько ты был?
Я был 6 дней.
Я вот сейчас прочел, что в 23-м году Греция была журналом The Economist, была признана страной года, потому что она сама себя вытащила из этого кризиса. Как там в Греции?
Стало лучше. То, что было и то, что стало, я был удивлен. Стало дороже. Все должно иметь деньги, цену. То есть, вот, например, я ехал на машине из Афин в Салоники. Потрясающая дорога. Вы едете мимо горы Олимп. И Салоники сами по себе. На самом деле, если бы я знал раньше, я бы, может быть, сделал бы на 2 дня больше. Опять же, я собираю страны. Я не был в Болгарии, и я не был в Северной Македонии. А от Салоников – это 2 часа езды туда и сюда. Так стало... Ну, дороги, прекрасные дороги, но платные. То есть доехать мне 25 евро в одну сторону, туда и обратно. Бензин достаточно дорогой. Ну, опять же, это не...
Для американца... Тебе недорого.
Для американца недорого. Для местных... Вот я разговариваю... У меня близкий друг, мой Hard Rock Cafe коллектор. Он Porsche собирает. То есть человек совсем не нуждается. Но когда куда-то поехать, он говорит, я поеду на поезде. Афины... опять же, праздники, рождественские ярмарки. Афины были настолько забиты, что он приехал, у меня гостиница в центре города, он приехал ко мне на мотороллеры, и он не мог запарковать мотороллер. Идешь по улице, толкаешься боками. Но опять же, атмосфера шикарная, мы нашли ресторан на 7-м этаже с видом на Акрополь, ну, такое божественное, там, можно потрогать всех богов, но забито. Хотя, с другой стороны, вот для праздников, может быть, вот эта вот атмосфера,
Насколько там прохладно сейчас?
Было до 20 градусов тепла.
Ну,
Афины,
уже не,
Афины,
уже
Афины.
Не пляжи.
Салоники 4 градуса утром.
То есть о пляжах речи нет. На острова ты не ездил в этот
раз? Я был много раз, я 3 раза был на островах. Я поехал в этот раз специально, чтобы попасть на Метеору. Мы были, когда был прошлый чемпионат Евро, я с сыновьями приехал в Грецию, Потому что тогда американцам надо был, ты должен был в Европе провести неделю, чтобы тебя куда-то пускали. А у нас были билеты, Украина играла с Голландией в Амстердаме. То есть я приехал за 8 дней в Афины, мы поехали в Салоники, не в Салоники, мы поехали в Санторини, мы поехали на Миконос, и потом мне приходит месседж, нет, ты должен провести 7 дней в Голландии. Меня не пустили на игру, отдали деньги, все такое. Я тогда, кстати, полетел в Киев на там EasyJet или Ryanair, кто-то летел, мы за $100 на троих прилетели в Киев, и потом из Киева во Львов, и со Львовом приехали на машине в Бухарест. Одна из вещей, вот потому что, привет родному Кишиневу, я как раз еду, пытаюсь вот эти вот винные погреба увидеть, и мне дали такую рекламу Кишинева, как там вкусно, так что я хочу туда тоже попасть. Но у меня была в свое время идея, я не знаю, смогу я ее сделать или нет. Считается, что одна из самых красивых дорог мира, это в Румынии вот эта вот дорога, которая опускается к Бухаресту. И она начинается в Карпатах, то есть с Украины можно в нее проехать. В прошлый раз она была закрыта. В этот раз получится, не получится. У меня всего 7 дней, так что
вот получится. Я не очень понимаю. Мне кажется, тут вопрос идет про страховки. С таким crazy темпом и палитрой подорожей подскажите, что по страховке? Кто-то вас пушит в этой теме через ризики? Чи были ситуации, когда выручали, або доводилось юзать?
Страховки берешь? У меня не беру страховки. Смотри. Вы две разные вещи. Одна – медицинская страховка. У меня хорошая американская медицинская страховка с покрытием за границей.
Ну, наверное, не все страны покрываются.
Не все? Да, не все.
Что
какой-то риск, беру. А по поводу страховок билетов, я почти все длинные билеты беру с моим статусом или на миле. С моим статусом я любой... Вот я любой билет могу cancel, и мне отдадут все. То есть я не рискую.
Но билеты ты обычно покупаешь за 7, 8, 9 месяцев.
У нас есть группа, я в 5 или в 6 группах, которые, ну, собаку съели на поинтах, на этом, и я там, я думаю, что-то я в этом понимаю. И когда появляется возможность, я это хватаю. Один из вариантов, это полулегальное, но я расскажу. У меня много израильтян, знакомых из Майами, которые постоянно ездили из Майами в Тель-Авив. Сейчас American Airlines, которые летуны на American Airlines. American Airlines сначала cancel, больше нету рейса между Майами и Тель-Авивом, а потом они cancel и JFK Тель-Авив.
Из-за войны.
Из-за войны. Из Майами перестали летать, потому что Boeing не успевал делать самолеты для American Airlines. А у American Airlines это был выгодный, забитый всегда самолет. Они продавали все билеты и зарабатывали деньги. Но у American Airlines не хватало самолетов на полеты в Китай. Когда Китай открылся, то вот сейчас Даллас, Шанхай летает, они перекинули, вот буквально эти два самолета они перекинули туда. И мне эти израильтяне иногда продают мили, у меня свои есть, но они продают мне так называемые апгрейды, system-wide upgrade, American Airlines upgrade. А я собаку съел, как использовать этот апгрейд. В American Airlines во всей, это самая большая авиакомпания, ну, наверное, есть 5-6 человек, которые могут использовать это так, как я. Я знаю маршруты, которые я почти всегда могу сделать апгрейд. Это JFK Милан, JFK Мадрид, JFK Лондон. И вот это вот три основных рейса. В Лондон я пытаюсь не летать по той причине, что огромный аэропорт, сумасшедшие налоги. Еще, кстати, сейчас добавили, начиная с 1 января или 15 января, нужно там регистрироваться еще. Ну, мелочь какая-то, что-то есть. Но если я летаю в Европу, я летаю в три аэропорта. Я летаю в Хельсинки, на Финах, это партнер American Airlines, у меня статус есть с Finnair. Я летаю в Мадрид, на American и на Iberia. И я летаю в Милан, на American, со следующего года. И не только с JFK летят, еще с Филадельфии летит в Милан. Что это мне дает? Если мне нужно попасть в Северную Африку, в Западную Европу. У меня друг живет на Тенерифе, который просит меня, чтобы он приедет. Я приезжаю в Мадрид, за копейки из Мадрида вы можете полететь куда угодно на Айбере. Мадрид очень очень конкурентный аэропорт. Вы за 150 долларов сможете полететь и на Мальту, и в Марокко, и в Тунис, и в Рим, куда вы хотите.
У меня, кстати, очень много поинтов на Айберию, то есть имеет смысл в Европу лететь.
Самый дешевый рейс на поинты, который ты можешь полететь из Америки, дешевле нету. 68 тысяч авиас
Но это за год надо брать.
и за 6 месяцев. За 6 месяцев. Так вот, Мадрид, Милан, из Милана, вот я сейчас летел, Греция, до этого летел Дубровник, до этого я летел Берлин, Прага, Будапешт, очень удобно. А из Хельсинки я летаю в Прибалтику, очень удобно, Германию можно, Скандинавию и в Азию. Финны, у них прекрасные маршруты. Вот я сейчас опять полечу в Индию и в Бангкок. Бангкок,
Таиланд.
Южная Корея, Япония, Индия, Сингапур, что-то там, Вьетнам. Все на финнах можно лететь.
Вот интересный вопрос странный, кажется. Добрый день, пишет Эндрю. Подскажите, пожалуйста, можно ли жить в США, иметь паспорт, но медстраховку, купить дешевле в Латинской Америке и туда летать лечиться, если что?
Ну, вы задаете вопрос по медицинский туризм. Я много летаю, и я вижу люди, которые летят за медициной по всему миру. А Южная Америка, вот рядом Колумбия, зубы. И не только зубы, и операции, женщины там делают косметические операции, все такое. Таиланд, то же самое. Корея, лица. И зубы, и все. Я первый раз был, кстати, в Южной Корее в этом году, и количество операций, которые делаются там, очень огромное. И очень много ребят с Казахстана, русскоязычных, я с ними говорил, они говорят: слушай, у нас это направление целое. Потом Турция, однозначно медицинский туризм. Раньше был Израиль, сейчас стало сложнее из-за напряженности. Но когда напряженности уйдут, я думаю, это вернется обратно. И Индия. Индия, наверное, самая
Но
огромная.
материально я не понимаю, как это может работать, если человек хочет сэкономить на медстраховке в Штатах, полететь куда-то, лечиться, это денег.
Рассказываю тебе. Вот у меня знакомый, у него медицинская страховка, Чикаго, у него медицинская страховка, все это такое. Он говорит: вот чтобы мне сделать комплексные тесты, поэтому, 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 мне нужно, наверное, потратить 1,5 месяца и ездить куда-то, стоять в очередях и все такое. Он говорит: я приезжаю в какую-то страну, плачу от 3 до 7 тысяч долларов. Для него это небольшая сумма. И он говорит: мне делают 5 дней, 7 дней, комплексная полностью проверка в Турции, раньше в Израиле, в Хайфе это мои ребята делали, в Индии это даже дешевле, и люди, которые на уровне американского образования, они с тобой говорят, они читают американские рентгены и все такое, ему это удобнее.
Но все-таки это не имеется в виду, когда человек хочет всегда быть покрытым медицинской страховкой. Ты говоришь, как конкретной процедуре сделать где-то
Нет,
дешевле.
я не думаю, вот эти выборочные операции по страховке вы не сделаете. Страховка вам дает, если вы приедете, не дай бог, в Колумбию, и вам станет плохо, то вам там дадут обслуживание, чтобы потом вернуться в Соединенные Штаты, там это, кстати, тоже включено, чтобы вы вернулись. Кто-то написал: не жопу перекроить, а есть часть, ну, опять же, есть косметические операции. Я когда-то в свое время долго работал в Сан-Диего, и очень много, там очень интересная штука. Люди делают все тесты в Сан-Диего, а операции делают в Тигуане, потому что там malpractice дешевле и все это такое. Опять же, ну, есть непосредственно по здоровью, а непосредственно по косметике. Они в одной в области. Это те же самые, ну, разные доктора. Ну, там, кардиология или еще что-то. Я не говорю там про онкологию и подобные более серьезные вещи. Но как-то так. И это... Опять же, это я не медик, я не специалист. Я просто слушаю многих людей. Есть варианты, например, в Америке вот бабушка, и ей нужно обслуживание, у нее плохая медицина. Ей нужно, чтобы сиделка сидела. В Сан-Диего эта сиделка будет стоить $5000 в месяц. А если бабушка будет жить в Тихуане, в красивом месте, эта же сиделка будет стоить $800. Это не совсем медицина, это уже уход, но, да, в Америке дорого.
Но бабушке надо еще с кем-то общаться.
А там, кстати, ну, англоязычные бабушки, целые комплексы. В Мексике этого много.
Расскажи мне вот что. Ты опять собираешься в Индию, что вообще странно для меня. Я один раз там был, больше не тянет. Но расскажи мне конкретно про одну область, Гоа. Чего туда ехать, кто там бывает?
Окей, у меня там друг, который очень интересный, который был военным в Советском Союзе, в Израиле и в Америке. И он занимается и пилатами, и йогой, и все это такое. Он ушел на пенсию, и он проводит от 4 до 6 месяцев на Гоа. Индия необычайная страна. Это место, в котором вы видите, ну, чрезвычайную бедность и богатство в двух шагах друг от друга. В основном бедность, однозначно. Но я люблю историю. То есть я, Индия настолько нафарширована историей. И реально первые города человеческие появились в Индии. И мы можем говорить, что арабы придумали математику, индусы придумали математику, арабы ее просто адаптировали и все такое. История Индии потрясающая. И я люблю, я боялся, всех пугают, там, отравишься, все это такое. Я поехал, не надо ее бояться, а надо под нее подстроиться. Опять же, мне легче, я мужчина. Если, например, одинокая женщина путешествует в Индии, это не есть хорошо. Они там озабочены, вся страна. Ну, группой можно ехать и посмотреть. Так вот, я проехал, и Гоа был бы последняя остановка. Я там фактически провел только 3 дня. Буддийские храмы. Во-первых, Гоа – Португалия. То есть, я, кстати, был вопрос про Португалию. Мое уважение к португальцам увеличилось на порядок за этот год, потому что я понял, насколько эта маленькая нация может быть с помощью еврейской крови так путешествовала и колонизировала полмира. Русы пришли из Пенджаба, интересно. И Бразилия, и Южная Африка, и Макао, и Индия, и Япония. Португальцы дошли до Японии. Португальцы были везде. Так вот, Гоа, наверное, самая чистая, самая более-менее, ну, я не могу сказать европейская, но близко к европейскому месту в Индии, где, в принципе, даже одинокие женщины могут чувствовать себя комфортно.
Безопасно.
Да, ну, опять же, это в самом Гоа, там отъехать...
Это море хорошее?
Ты знаешь, я не видел в Индии хорошее море.
Почему?
Достаточно мутная вода, может быть, где-то я... Опять же, я не... Когда ты в Майами, у тебя теплое море и достаточно чистая вода, я когда путешествую, я не заклиниваюсь на океане и искупаться. Вот я только что был на Бали... Приятно, красиво, но внутри Бали красивее, чем на океане. Мальдивы в этом году был очень красиво, очень шикарно. Стоит ли только ради Мальдив поехать туда? Все, мне, кстати, понравились Сейшелы. На Сейшелах мне очень понравилось и все такое. Но когда живешь в Америке, мы избалованы. У нас и Пуэрто-Рико, у нас и Флорида, у нас и Гавайи. Это место, где можно купаться. Калифорния купаться холодно. Но в Америке достаточно много мест именно купаться. А когда я езжу, я не зацикливаюсь на пляже. Вот так вот. Так?
В Греции шикарная вода, Греция, и пляжи, вода. И да. На островах.
Там, ты понимаешь, в чем дело? Там атмосфера 4-5 месяцев, когда туда приезжает пол Европы, когда клубы, ты можешь себя найти на любой вкус, красивый вид, заходы солнца и все такое. Например, опять же, вот если пройти по всему Средиземному морю, то у меня друг живет в Марбее. Да пляж, Галька, Ницца, Галька. Я когда мигрировал из Советского Союза, мы жили в Торвоянике. Торвоянике, Лида де Ости, это под Римом. Я был в прошлом году, поехал специально в Торвоянику. Я такого, кстати, никогда не видел. На лето они ставят деревянный домик, буквально как сарай. Он стоит на пляже. И итальянцы в августе, например, они ходят, купаются и потом там кофе пьют.
Зачем этот домик?
Чтобы, потому что жилье очень дорогое. В августе ты там ничего не снимешь, а это может завести и все такое. Но качество пляжа и качество отдыха,
не очень.
Не очень.
Но опять же, потому что Галя балована.
Окей. Так, проходим по спискам.
Так, это, я не знаю, тут выводы криптовалюты, это нас не интересует. Не интересует совершенно. Какие планы у тебя на ближайшие, скажем, 6 месяцев?
Окей, планы. Знакомство, которое вам запомнил, чем
случайное знакомство. Только без интима, прошу. Все усложнилось.
Все усложнилось. И по поводу интима, ко мне стали приставать мужчины.
Как где?
На Фейсбуке, как вам неудобно одному ездить.
И предлагать?
Два в месяц. Я блокирую.
Почему?
Это не мое. Я respectful. Я говорю, ребята, это не моя ниша. Пожалуйста, есть места. Если вы хотите, я вам скажу, куда. Я езжу много, вижу это, но меня это как-то не интересует. Я очень много встречаю очень интересных людей. Особенно в ложах и в бизнес-классе. То есть,
ты знакомишься в бизнес-классе с людьми?
У меня близкий друг сейчас, лоббист из Белого дома, которому я познакомился в ложе в Катаре.
Мне кажется, это зависит не от окружения, а от тебя.
От меня. Я могу говорить и все такое. Но этих людей есть одна... Они путешествуют. А я могу расширить им кругозор путешествий. И вот на этой теме у меня есть группа, нас там 300 человек, люди, которые по крайней мере 20 стран в год. То есть, если ты 18, то они берут.
Так, что по поводу кругосветки? Какие разные варианты есть и что по деньгам?
Я делаю раз в году. А в этом году я сделал... Я пытаюсь это сделать... Это почти спорт. Очень дешево. А в этом году у меня был маршрут Филадельфия, Даллас, Сеул, Куала-Лумпур, Сингапур, Лондон, Марокко, Мадрид, Колумбия, Майами, Филадельфия. Вот поездка, которую я сделал все в бизнес-классе.
За сколько времени?
За 28 дней.
Бешеные деньги?
$2500.
За все?
Вру. Это только перелеты. Я расскажу.
И миллион поинтов.
И 250 тысяч поинтов.
Всего лишь.
Я поймал... Я много летаю на American Airlines, и я знаю ихние sweet spots, ихние сладкие места. Я поймал билет Филадельфия, Даллас и Сеул за $512.
Как такое можно?
Basic economy. Из-за того, что я высокий статус в American Airlines, я имею право этот билет апгрейднуть в бизнес-класс с купоном, вот это вот называется system-wide upgrade. Я его купил у моего израильтянина за $300. Но это один раз. Они стоят обычно... Это нелегально, так нельзя. Но если вы пойдете на eBay, на нем продают system-wide upgrade, SWU, за $500, $600, $700.
Но я хочу сказать, don't do it at home.
Don't do it at home. Это более тонкая тема, надо знать
это как. Это высший пилотаж.
Короче, мне это стоило 560, и $300 я прилетел в Корею. Потом я совершенно случайно нашел бизнес-класс Malaysian Airlines $360 из Кореи в Куала-Лумпур, Малайзию. Эти билеты, в Америке такой билет стоит $2000, $360. Пробыл неделю в Малайзии. Малайзия уникальная страна, не очень там евреев любят, но люди, с которыми я был, абсолютно адекватные, нормальные, все такое. Я там провел неделю. Кстати, очень много израильтян. Везде. Ну, израильтяне есть везде. Так, и после этого прилетел в Сингапур, 2 дня в Сингапуре, и я купил за $1200, используя British Airways Chase карточку и AARP дискаунт. 10% и 10%. Сейчас расскажу. Я заплатил $1200 билет. Куала-Лумпур, Сингапур, бизнес-класс на Malaysian. И British Airways Airbus 380 из Сингапура в Лондон.
Значит,
причем, я... расскажу очень страшную историю. Я лечу на этом самолете Сингапур в Лондон. Мы летим над Персидским заливом. И в это время ракеты из Ирана летят в Израиль. Люди, которые... Я не сидел, я с левой стороны сидел. Люди, которые сидели с правой стороны, видели.
Ракеты?
Ракеты.
В окно?
В окно.
Нормально.
Было такое интересное... к сожалению, experience. Прилетел туда, $200 бизнес-класс, Лондон, Марракеш на Royal Maroc, $60 билет в Мадрид, не бизнес-класс, его можно было апгрейдить, там 40 минут лету. И за поинты 60 тысяч Iberia поинтов и
Avios
из Мадрида в Боготу. Длинный перелет Airbus 350, хороший самолет.
Но опять же, планируется за 6 месяцев.
Я планировал это за 6 месяцев вперед. Сколько нужно тратить по картам, чтобы получать столько поинтов? У меня моя компания, которой я покупаю очень много мебели. И мы тратим до $2 миллиона на кредитные карточки. И мы очень правильно их тратим. И кроме того, у меня есть очень интересная карта. Я считаю, что она самая лучшая. Это Build Card. Она не дает никаких поинтов, не дает никаких бонусов, когда вы ее открываете, но когда вы ее взяли и достигли уровня платинум, это $100 000 нужно потратить на карточку и на рент, то вы
надо объяснить. Во-первых, билд пишется как B-I-L-T.
Да.
Во-вторых, это карточка, которая зарабатывает поинты на рент. Поэтому то, что для Зорика работает, для вас работать не будет.
Может не работать. Хотя там есть нюансы. Там самые высокие бонусы на перевод поинтов. То есть, если там American Express или там Chase или Capital One дают вам 30% бонус, вы там с American Express с $1 делаете 1.3 поинта на British Airways или на этом, то на Build я получаю 1:2. Или было Air Canada deal, я получал за 1 поинт на Build, у меня было 400 тысяч, я сделал 1 000 000 поинт на Air Canada. Air Canada самая лучшая поинт программа в мире. Причем это у меня статусы на всех альянсах. У меня на Люфтханзе есть, у меня на Дельте есть, у меня на American есть. Air Canada достаточно маленькая. И из-за этого у них выхода нету, у них очень много партнеров. Я использую Air Canada Point немного. Летаю в бизнес-классах турков, Сингапур, South African Airlines за 40 тысяч, за 30 тысяч. То, что стоило бы больших денег.
Благодаря тому, что это Air Canada?
А? Из-за того, что у них очень много партнеров. Это две компании. Аляска, кстати, это может поменяться. Аляска сейчас merge с Hawaiian и Air Canada. Держать частный маленький самолет не дороже нового Мерседеса, вам врут.
Да.
Дорого. Да. Частный маленький. Это раз, во-вторых, вы на частном маленьком самолете Intercontinental перелет не сделаете. У меня есть ребята, у меня есть знакомые, которые пилотами стали и все такое. Иметь самолет это и яхты это дорогое удовольствие. Я не очень уважаю Лепса, но Лепс сказал так достаточно матерно очень хорошее слово. Он сказал: все, что летает, плывет. И я даже перевести не могу. И отношение имеет, не надо покупать, нужно брать в рент.
Хорошая фраза, да. Да. Виктор спрашивает, как часто вы привозите сувениры из своих подарков?
Каждый раз. Каждый раз. У меня самая большая коллекция.
Нет, он не считая коллекции.
Не считая... Нет, ничего. Вы знаете, я могу реально 3 чемодана сдавать бесплатно на перелетах. У меня статусы везде. Я всегда летаю со своим маленьким чемоданом, который иногда раскладывается, и почти ничего не покупаю. Ну... Все, что вы хотите, вы можете купить на eBay. Все, что вы хотите, вы можете купить
на eBay. Ты прям реально пользуешься eBay?
Ну, нет. Смотри, магниты. Я беру в Hard Rock Cafe магниты на холодильник и все это такое. А иногда одежду покупаю в там, какие-то распродажи и все такое, но чуть-чуть. Сколько этого... Я дома не бываю. У меня забиты 3 клазета. У меня только Hard Rock Cafe Mayak 146. Я их не... Если я буду носить одну каждые полдня, я...
Да.
6 месяцев нужно.
Что вы советуете? Ехать в сезон или выбирать непопулярные...
Я, кстати, не, беру непопулярную сезоны. Я не люблю много людей. Вот я сейчас был на Метеоре. В Метеоре было прохладнее, 10 градусов тепла. Летать дешевле, чем снимать... Однозначно, однозначно дешевле, чем... Хотя у меня 2 квартиры. Одна в Филадельфии, другая в Майами. Но летать дешевле. Есть, на самом деле, мои перелеты... Ты не еще... самая дорогая часть.
Нет, этого. Нет, ты не закончил отвечать по поводу в сезон или не в сезон лучше?
Не в сезон. Я предпочитаю не в сезон. И обычно межсезонье. Я на Метеоре был, полупустые гостиницы, цена на гостиницы, наверное, на 60% дешевле. Я разговаривал там, я стоял в гостинице, и он рассказал, какие рейты там летом. Ну, особенно в августе.
А ты мне вчера говорил, что нет смысла лететь в Японию, чтобы смотреть цветение сакуры.
Я попал, и после это цветение сакуры в Японии, это феномен, который прежде всего, ну то есть приезжает много иностранцев, однозначно, но японцы на это обращают внимание больше, чем это. Я видел очередь из 1000 человек, ну я может 800, которые стояли смотреть цветение сакуры, и они стояли 4 часа в очереди и проводили 7 минут, чтобы это посмотреть. У меня просто не хватит ни здоровья, не хватит стоять в этом. Опять же, есть нюансы. У меня есть, видишь, опять же, Hard Rock Cafe. У меня есть японка, знакомая с Токио. Что она делает? Она говорит, иди не в сезон, через 3 недели, после того, как закончился цветение в 2 недели, 3 недели. Опять же, если ты иностранец, нужно угадать. В Токио. И езжай на север. Фактически на границу с Сахалином, Хоккайдо. И там цветет позже. Там очередей нету, и там есть знаменитые эти обезьяны.
Вас семья видит?
Хоть. А я с ними иногда езжу. Все, у меня достаточно оседлая семья. Я иногда сына, у меня 2 сына. Иногда их, ну опять же, 25 и 30 лет, причем они фактически ведут мой бизнес сейчас. Очень тяжело их вытащить, но я их вытаскиваю. В этом году сыну было 30 лет, мы всей семьей полетели на Мальдивы. До этого мы были в Коста-Рике. В прошлом году я повез в Японию своих сыновей, мы получили жуткое удовольствие. Мы были в Хиросиме. За 2 дня, когда там собрались Макрон, Байден и все такое, там этот знак мира, у меня фотография, я с сыновьями стою за 2 дня до того, как все туда приехали.
Правда ли это, что японцы не имеют никаких негативных ощущений, вернее, относятся к американцам позитивно, невзирая на Хиросиму и
Нагасаки? Однозначно. Есть вообще анекдот. Это, кстати, вот у этого человека, то, что ты говоришь, кого я встречаю в самолетах. Вот у меня знакомый, он... лоббист в Вашингтоне, очень продвинутый, и он сказал мне слова, которых я потом через себя провел, и это и есть правда. Вот что он сказал. Американцев любят только те, с кем у нас когда-то была победоносная война.
То есть надо разбомбить, разбить.
Немцы, корейцы, японцы.
Вьетнам.
Я был во Вьетнаме только что. Отношение к американцам облизывают. USA, ну буквально.
Почему? Потому что любят просто сильного?
Не знаю. Во-первых, так. Я считаю, что Америка всегда вышла очень грациозно. Америка отстроила Германию. Америка помогла Японии восстановиться. Она защитила нормальную Корею. Во Вьетнаме, очень интересно, во Вьетнаме было плохо, мы выходили оттуда, но американцы поддерживают вьетнамцев против китайцев. А там сейчас они друг друга не особо любят. Не знаю, но вот смысл в том, что если когда-то была война серьезная...
Но вот из Афганистана мы выходили некрасиво.
Ну, понимаешь, в чем дело? Надо слушать Александра Македонского.
Who is Александр Македонский?
Это человек, который первый пришел и пытался покорить...
А, того оригинала,
да,
Александр Македонский?
Да, он говорит, don't mess...
Я думал, это блогер.
Нет, он сказал, никто не может покорить Афганистан. Никто не может покорить Афганистан, все.
То есть даже и не пытаться.
Вести full remote и офлайн тоже надо быть в США. Мой бизнес ведется с хорошей с хорошей бригадой. У меня в офисе, у меня бизнес по всей Америке, и у меня хорошие люди, и я с телефона могу вести 70-75% моего бизнеса.
Еще вопрос. Есть способ
мой способ с джетлагом бороться. Я за сутки пытаюсь спать так, как спят люди, куда я лечу. Пример. Я лечу в Милан. И обычно самолеты в Европу улетают во второй половине дня из Америки. То есть, кстати, в Иране евреям рады. Нормальные
люди. Не отвлекайся,
да?
Зорик.
Я перекидываюсь, я извиняюсь. Так вот, я ночь до полета в Европу, я не сплю. Я налоги делаю, я там чем-то занимаюсь. И, то есть я утром, может быть, там 2 часа посплю. И когда я прихожу в аэропорт, я усталый. И вот то, что я тебе сказал, какая у меня подход к перелетам, когда я лечу на восток. И это рейсы, которым до 12 часов, потом это меняется. То есть, если я лечу, например, даже до Катара, я это делаю. Если я лечу в Индию, это уже немножко меняет. Значит, я прихожу, все, я устал. Я приезжаю в аэропорт. У меня есть шикарная ложа в JFK, куда я имею доступ. Я прихожу, и у меня рутина. Я кушаю, я иду в шауэр, купаюсь, захожу в самолет, время, вот сейчас я лечу в Милан 29 числа, захожу в самолет, у меня динер, все включено, и говорю стюардессе, меня не будить, я ложусь спать. Почему? Потому что 6 часов в JFK в Нью-Йорке, это час ночи в Милане. Я одеваю свою, они там носят, свет включили и все такое, я включаю Абу, я под Абу прекрасно засыпаю, и одеваю свои темные shades, закрываю глаза, и я через 20 минут усыпаю и сплю 6 часов. Я сплю с часу ночи до 6 утра по итальянскому времени. Я уже вхожу во время. Я просыпаюсь, я почти свежий. Это все равно тяжело, однозначно. Я достаточно привыкший к этому. Но вот так я борюсь с джетлегом, когда я лечу либо на восток, либо на запад, в вот такие короткие 6, 7, 8 часов перелет. Когда вы летите, вот я вылечу в январе, я лечу JFK Delhi. Почти 14 часов рейс. Это немножко по-другому. Там нужно уже поспал и начинаешь варьировать, смотришь кино, чтобы ты в то время, как в Индии уже день, ты не спал.
Там 9,5 часов?
Да.
Разница. Ну ладно, Зорик, мы с тобой уже больше часа говорим. Давай завершать. Что ты хочешь пожелать?
Дай-ка я отвечу.
Ответь.
Есть страны, кроме Ирана, где... Вы знаете что?
Где евреям не рады.
Я был в Малайзии, которая совсем не friendly Израилю. И у меня... нормальные, адекватные люди, которые абсолютно адекватно относятся к евреям и не имеют к нормальным людям каких-то претензий. Люди в основном нормальные везде. Я был в Саудовской Аравии, где я сказал, что я еврей. Кстати, там я рассказывал это. Меня не пустили в гостиницу в Саудовской Аравии, потому что я еврей. Причем в Хилтон, а я имею самый высокий уровень в Хилтоне. Но вот что получилось. Это Хилтон Медина. И Хилтон Медина имеет вид на Mosque of Prophet.
На святыню, да.
На святыню.
Тебя там не поселили в комнату, я помню.
Да, там есть 4 гостиницы, которые смотрят на эту святыню. И у них закон, подписанный в Саудовской Аравии, что не только евреям, даже ты, если агностик, если ты не веришь, ты не можешь, там только мусульмане. Они меня переселили в более дорогую гостиницу, заплатили разницу за это. Хилтон потом мне прислал $300 купон. Но вот такая вот ситуация. Это не из-за того, что они плохо относились к евреям. Это, кстати, было до 7 октября. Это вот такая у них policy.
Да, да какие еще страны евреи бы не должен ехать?
Сейчас...
Ирак.
Ну, безусловно. Хотя я знаю ребят, которые ездят, евреи, которые... Но опять же, если ты... Они едут с американским паспортом. Когда с паспортом Израиля, ну, сейчас, кажется, Мальдивы запретили, они не пускают евреев. Что-то такое говорили.
Ну, то есть очень мало.
Я летал в первом классе много раз. Не считаю, что это очень большая разница. Икру дают. Я вот я сейчас возвращался в first class Japan Airlines из Токио в Сан-Франциско. Чуть-чуть больше кресла, хотя в бизнес-классе огромное кресло. И давали черную икру.
То есть нет смысла стараться апгрейдить из бизнеса в первых?
Есть люди... во-первых, так. Люди, которые летают, есть others people money. У меня знакомый, он консультант, он работает в Pricewaterhouse, он летает по всему миру.
За их деньги.
За их деньги. Так...
Why not?
Другое дело, я летаю за свои деньги. Не все перелеты – это мой business expense. Некоторые business expense я списываю. Но first class не намного... Я достаточно часто летаю Катаром. Катар убирает first class вообще. Они говорят, у нас настолько хороший бизнес-класс, что не нужно.
Вот последний вопрос на сегодня. Яков, не Жорик, а Зорик, приветствую. Можете ли разделить страны по критерию нравится или нет? Возможно, климат, религия, культура, уровень жизни. Есть ли страны, которые тебе не нравятся? Давай упростим.
Ну, для чего?
Ну, я тебе говорю, мне не нравится Индия, например.
Мне нравится Индия, но опять же, у меня есть вот исторический подход. Хотел бы я жить в Индии? Ответ нет. Маэстро сказал, не путайте туризм с эмиграцией. Если я в прошлый раз рассказывал, у меня есть страны, которые оказались для меня полным сюрпризом, и в которых я даже бы подумал бы часть моего времени на пенсии проводить. Бразилия, город Флоринаполис, называется Флорипа, я рассказывал в прошлый раз, меня потряс, очень приятно, и там есть социум. Люди должны понимать, и вот я знаю людей, которые переехали в Португалию, американцы, в Португалию, в Испанию, на Таиланд и все такое. Есть одна вещь, которую вы должны иметь, за исключением, если вы монах. У вас должен быть социум. Если у вас нету социума в каком-то месте, проходит 6 месяцев, вам будет скучно.
Ну, окей. Окей. Спасибо большое, дорогие товарищи. Зорик чем-то похож на гору Фуджи. Он иногда появляется, его видно, а потом его не видно. И вот он появился, мы с ним опять встретились, и я очень даже и рад.
Есть, кстати, лайфхак.
Какой?
Я в прошлом году был с детьми в Японии. И поход на Маунт Фуджи, это было вбито, однозначно мы должны были это. И меня туристическая компания кинула. Буквально по той причине, что за 4 часа до того, как мы... В 2 часа ночи я получаю ваша поездка canceled. А у меня все уже расписано, у меня не было времени, хотя бы ее посмотреть. И расстроенные поехали потом в Киото, очень понравилось, Нагасаки, Хиросиму, в Осаку. И Маунт Фуджи не увидели. И мы едем на скоростном поезде назад, и совершенно случайно мы на левой стороне сидим.
И на английском объясняют, мы через 5 минут, мы круг делаем вокруг Маунт Фуджи, и сегодня очень хороший день, с нашей стороны нету облачности. И у меня есть видео, мы буквально объезжаем ее 3-4 минуты, шикарный вид на Маунт Фуджи, и было очень красиво. Я, кстати, вот сейчас летел из Сингапура в Токио, и прилетел... Только восход начался, и я подлетаю, там огромная, она, кажется, самая большая статуя Будды в Японии. И я сижу с правой стороны самолета, и я вижу облако, вот считайте, белое облако, ничего не видно. И стоит, стоит не Маунт Фуджи, стоит это Будда огромная. И у меня так, это, причем ракурс получился хорошо, я сделал видео, показал это, они говорят, ну прямо божественное такое. Ну, вот так. Ну опять же, историй много, рассказывать, я одну последнюю вещь скажу, закончить. Путешествуйте. Путешествуйте по одной причине. А, это открывает ваш кругозор, это убивает, снимает очень многие неправильные прерогативы, как вы думаете, смотря по телевизору или еще что-то, и это дает вам возможность познакомиться с уникальными людьми, однозначно.
Вот это последнее, наверное, важно, потому что, с другой стороны, я тут начал выдавать такие идеи, сейчас, когда люди покупают телевизоры 98 инчей, 8К, ты можешь так видеть любую страну в таких деталях и пойти потом в хороший ресторан у себя дома, да, той страны, с той кухни, и что ехать? Да. Только что не познакомиться с людьми?
Люди, ну это, конечно, это гораздо более комплексное все такое. И опять же, с другой стороны, я в основном езжу один. Но если в хорошей компании ездить, это memories.
Все, люди, большое спасибо. Приходите к нам еще. И, Зорик, приходи, конечно, еще.
Хорошо, договорились.
Пока. Хороших поездок.
Счастливо.
Пока.